Дорогие наши слушатели, сегодня мы продолжаем эфир православного радиоканала «Воскресенье». Это «Беседы о вечном». Сегодня я хочу вам представить священника Никиту Заболотного, клирика храма святых апостолов Петра и Павла города Полевского. Батюшка, здравствуйте.
Здравствуйте.
Благословите наших радиослушателей.
Господь да благословит всех нас и да пошлет нам свою милость.
Спаси, Господи. Итак, сегодня мы с вами будем говорить на очень важную тему. Это пост и дети, пост в современных условиях и как лучше поститься нашим детям. Вот, конечно же, здесь хочется прежде всего говорить о том, что все мы очень разные люди, и все мы очень по-разному постимся, но порой очень часто случается так, что люди не понимают цели и задачи, и смысла поста. Вот когда вот этого понимания нет, то, собственно говоря, и этот пост не в радость, и получается, то есть мы имеем то, что мы имеем. Вот давайте мы начнем сегодня как раз вот с этого, со смысла, цели и задач поста.
Замечательно, давайте как раз об этом поговорим. Мы сами должны правильно понимать и чувствовать пост, прежде чем говорить об этом детям. Потому что когда мы сами для себя не понимаем пост, не видим его пользы для себя, не ставим для себя цели и задачи в пост, то рассказать детям об этом бывает очень сложно. Почему? Потому что дети, и слава Богу, что Господь так устроил, они еще не испорчены некоторыми нашими уже понятиями, как говорится, не всегда испорчены современной культурой, и поэтому они задают совершенно простые конкретные вопросы, на которые нам очень сложно ответить. А зачем поститься? А какой смысл? А почему? А почему именно такой пост? И мы отвечаем чаще всего как? Ну, потому что так положено. Кем положено? Когда положено? Зачем положено? И вот здесь, конечно, очень много проблем. И поэтому очень важно нам, взрослым, иметь личный положительный опыт поста. Я подчеркиваю, что это должен быть положительный опыт поста. Это не значит, что мы пост прошли от и до, что-то там не ели, что-то ели, какие-то поклоны совершали. Нет, это то время, когда в пост мы почувствовали, что нам стало легче молиться, когда в пост мы почувствовали, что мы стали ближе к Богу, что мы повернулись к Нему хотя бы на полоборот. И вот этот положительный опыт – это то, чем мы можем поделиться. Вообще в духовной жизни с детьми нужно делиться именно положительным опытом. В противном случае дети не воспринимают, потому что для нас очень часто, особенно для тех людей, кто пришел в церковь во взрослом возрасте, мы воспринимаем все традиции, обычаи, запреты некоторые, как норму, стараемся им следовать, потому что так мать, церковь для нас положила. Но для детей этого нет. У детей есть мы, и для них мы – это первенствующая церковь. И мы должны научить и передать им именно свой опыт поста, опыт любви. И если такого опыта нету, то, к сожалению, научить детей поститься будет очень сложно. Нет, конечно, мы можем им рассказать о том, что вот это нужно есть, это не есть, какие-то молитвы читать или что-то делать. Но это будет только формальный пост, и этот формализм, он обычно проходит лет к 12-13, и потом ребенок очень редко постится. Почему? А потому что у него нету опыта поста положительного, потому что для него пост – это система бесконечных запретов, которая ничем не осмысленно, и ничего он не получает. Ну, разве что разговение на Пасху или там на Рождество и какие-то подарки, но не более того. Поэтому нам очень важно именно этот опыт передать.
Вот, кстати говоря, вы сейчас говорите о том, что мы, конечно же, в первую очередь должны своим собственным личным примером дать положительный опыт поста своим детям, да? Но вот очень часто мы слышим даже от православных наших прихожан, людей, верующих, когда их дети говорят о том, а вы мне все запрещаете. Вот как быть с этим? Это что, уже совершенно такая запущенная ситуация, когда так говорит ребенок? Вы мне все везде запрещаете. То есть понимания, опять же, того же поста нет.
здесь проблема у нас, опять же, кроется в нас, во взрослых. Что есть такое пост? Для кого он нужен и как правильно поститься? Мы воспринимаем очень часто пост как внешнее обязательство, которое мы должны церкви или даже берем выше Богу. И если мы эти обязательства нести не будем, то мы будем тяжкие грешники, не спасемся, и Господь от нас отвернется. А правильное понимание поста, оно должно быть чуть другим. Пост – это наш добровольный, я подчеркиваю, добровольный подвиг, который мы берем на себя ради Христа, ради того, чтобы развить в себе духовные качества, чтобы немножко хотя бы прижучить те страсти, которые в нас бушуют, и в конце концов чуть-чуть стать ближе к Богу и научиться любить. Поэтому в данном случае пост должен быть всегда добровольным. Конечно, с детьми это сделать очень сложно. Мы не очень любим сами себя ограничивать, но понимаем, что это нам нужно. Дети не всегда понимают. Поэтому нам и наша задача первенствующая – научить детей, сподвигнуть им к тому, что давай вместе подумаем, какой может быть твой пост. И здесь огромная помощь бывает тогда, когда постится вся семья. И особенно это ребенок, вот он вырастает, ему уже может быть 6-7, заканчивать детский сад, или он пошел в начальную школу, посмотри, вся семья постится. Папа не ест вот это, мама постится от этого, давай и ты будешь вместе с нами. Для ребенка это очень важно в этом возрасте быть в каком-то большом, важном, взрослом деле, он с радостью согласится. И, конечно, ему не нужно навязывать те постные ограничения, которые есть у нас. Пост у него должен быть свой. И мы, думаю, сегодня об этом поговорим. Но, тем не менее, вот это навязывание внешнего поста, постись, ты должен, ты обязан, оно будет до 12-13 лет. А потом ребенок в силу своего подросткового максимализма и протеста просто сбросит с себя все, и в том числе наш пост, потому что он лично ему не нужен, и мы его этому не научили.
Вот это тоже очень хороший вопрос, который вы затрагиваете. Это основные ошибки в организации детского поста.
На самом деле, конечно, ошибок у нас, к сожалению, бывает очень много. И ошибаемся мы, опять же, начиная с себя, потому что не всегда правильно сами постимся и к посту относимся. Но, наверное, первая и главная ошибка – это то, что мы детей поститься заставляем. Я пощусь, и ты будешь поститься. Мы их должны призывать, сподвигать, может быть, уговаривать, но не заставлять максимально директивно. Давать им выбор без выбора, как говорят психологи, то есть подводить ситуацию так, что вот нужно, да, давай, будем вместе, но чтобы ребенок все-таки последний шаг сделал сам. Он понимал, что это тоже его, именно путь, его подвиг. А второй очень важный момент, когда мы накладываем свои ограничения, которые мы несем полностью на ребенка. Дети не готовы нести все те постные подвиги, которые могут нести взрослые, а некоторые взрослые не могут. Я имею в виду в первую очередь, конечно, ограничения в пище, в каких-то пищевых продуктах. Дети растут, им нужны совершенно другие условия для этого, и поэтому накладывать на них с 7 лет строгие постные обязательства, не есть мясо, молоко, яйца, там даже рыбу, Великий пост и так далее, не приведет ни к чему другому, как к тому, что ребенок будет расти более слабым и с разными проблемами и трудностями. Ну и не забывайте, что мы живем не в крестьянской стране, и поэтому дети общаются, они дружат, они в конце концов питаются в школьной столовой, и там есть свои очень важные нюансы в этом плане.
Нашим слушателям напоминаю, что сегодня у нас в гостях священник Никита Заболотный, клирик храма святых апостолов Петра и Павла города Полевского Екатеринбургской епархии. Вот, батюшка, как раз вот сейчас тоже действительно вот возник у меня такой вопрос, когда понятно, что когда дети вот находятся в этой церковной среде с детства, у них как-то легче это все протекает. А когда ребенку вдруг исполняется 12-13 лет, и несмотря на то, что родители у него остаются быть верующими людьми, он вдруг резко поворачивает от церкви совершенно в другое место. Вот как в такой ситуации быть родителем? Ну, понятно, что это опять же свой личный пример. Он как был, так и остается. То есть тут надо еще все усугубить, понимая, что происходит. Но вот, тем не менее, вот что в этой ситуации делать?
Ну, немного уходя от темы непосредственно поста, я хочу сказать, что вот тот поворот ребенка, подростка от родителей, он вполне...
уходит от поста, он тоже уходит.
Он вполне естественный и закономерный для ребенка. Это нужно для себя понять, где-то себе написать, если мы это будем забывать. Это нормально, когда ребенок начинает выражать определенный протест, касающийся образа жизни и даже определенных ценностей своих родителей. Дело в том, что в этом возрасте, в подростковом, ребенок вырабатывает свои ценности, он пытается найти себя самого, то есть он отделяется от родителей. Вспомните, сначала маленький ребенок, он ассоциирует себя с мамой, а потом постепенно к году он начинает понимать, что мама и он – это разные вещи. Потом он ассоциирует себя с семьей, для него «я» – это семья. Потом он еще чуть-чуть вырастает, и для него главным авторитетом становится учитель в школе. Потом он снова вырастает, и главным авторитетом для него становится сообщество, компания. А дальше ребенок должен найти себя. А какой же я? И вот этот поиск себя, он предполагает, что ребенок как бы отрывается, отрезает себя от родителей, от семьи. Да, это бывает больно и бывает со многими крайностями, что, опять же, тоже свойственно для подросткового возраста. Но мы должны понять, что это естественно. То, как это будет происходить, во многом зависит от климата семьи. Вот если в семье климат теплый, если там есть доверие, понимание и любовь между членами семьи, то этот возраст проходит значительно мягче, потому что ребенок, несмотря на всю свою раздражительность, несмотря на обидчивость и максимализм, он, тем не менее, находит себе тихую гавань в семье. Но если этого нет, то, к сожалению, ребенок идет искать вот этого понимания и принятия совершенно в другое место. И чаще всего это бывает дурная компания, которая принимает ребенка таким, каков он есть. Это важнейший момент. Мы, ребенка таким не принимаем, а они его принимают, и поэтому он уходит туда. Но что касается ухода от поста и ухода от веры, я скажу так. Вот когда ребенок маленький, у него есть вера наша. Мы с ним поделились этой верой, и он ее несет, как и ценности наши он тоже несет, как само собой разумеющиеся. Но к возрасту 13-15 лет у него вот эта вот наша вера, она уже не остается как основная, и ему нужно найти веру свою. Но чтобы ее найти, нужно подвергнуть, ну вот такому, наверное, анализу, критике и, может быть, даже отвержению нашу веру. Нам это очень больно наблюдать. Иногда нам кажется, что все наше воспитание, оно пошло прахом, и все, что мы делали, коту под хвост. На самом деле это не так. Результат...
Это очень-очень-очень важно.
Результат нашего воспитания мы увидим после 20 лет. Не в 14-16 лет, не стоит об этом говорить. И думать, и переживать. Нет, ну переживать, конечно, стоит, куда деваться. Вот, результат будет потом. И очень часто мы сами знаем по себе, что вот этот возраст проходит, ребенок успокаивается, становится юношей, девушкой и совершенно другой. Он возвращается и к вере, возвращается и к посту, но уже эта вера своя. Понимаете, вот мученики древние, они шли на мучения за Христа, за свою веру. У ребенка ее пока нет, он ее только учится открывать, и у него должна быть своя встреча с Богом. И потом, если эта встреча произойдет, и эта вера у него появится, вот с этой верой он будет жить всю свою оставшуюся жизнь. И нам не нужно будет его как-то подталкивать, ему что-то говорить, у него она будет своя, свои личные, собственные отношения с Богом. Соответственно, будет и свой пост.
Так, сейчас будем обращать внимание вот на какие моменты. Вот мне тоже интересна вот эта мысль. Чем старше ребенок становится, тем больше у него возникает желаний, да? И основной принцип нашего воспитания – научить ребенка эти желания ограничивать, да? Вот
да,
как
совершенно
здесь.
Верно. Ну, вообще, когда спрашиваешь родителей, причем иногда у которых по несколько детей, а что самое главное в воспитании, они очень часто теряются, начинают говорить одно, другое. Я говорю, а в чем суть, какой главный принцип? Так вот, главный принцип воспитания в том, что мы должны помочь ребенку четко ограничить границы дозволенного. Да? Должны помочь ребенку научить обуздывать свои желания. И вот если мы научим его этому, тогда он будет счастлив в жизни. У нас, к сожалению, бывает ровно обратная ситуация. Ребенок растет в семье, хочет новый сотовый телефон, дорогой, крутой, и мы бежим, берем кредит, даем, ну как же, ведь ему так плохо без этого нового сотового телефона. Он хочет крутую одежду, еще что-то, и мы тоже все ему даем.
А знаете, как родители говорят? Они говорят так, ну это же ведь невозможно, ведь у всех это есть, а мой ребенок тоже должен быть таким, он тоже должен находиться в социуме, пусть у него это тоже будет.
Я не буду говорить обо всех, потому что ситуации бывают на самом деле разные. Иногда у ребенка бывает сильно занижена самооценка, и здесь, несмотря на все, бывает полезно ему и, может быть, дорогой телефон купить или какую-то модную одежду. Это поможет ему в социуме чувствовать себя более комфортно, несомненно, но это частности. Ну, а вообще, если говорить, вот давайте подумаем, чему мы учим нашего ребенка. Ребенок захотел необдуманную, не необходимую вещь. Но новый сотовый телефон – это не необходимость, если старый работает и вполне может функционировать. Это некая-то жизненная необходимость. Он захотел, и мы ему дали. Он снова захотел, и мы снова ему дали. А что касается вот этого, вот мой ребенок будет отличаться от всех, ну, извините, это наша гордыня и тщеславие. Что это, мой ребенок будет хуже? Я, что ли, хуже остальных? Поэтому здесь мы не о ребенке думаем, мы думаем о себе, о том, чтобы нам не быть хуже остальных, а не ребенок, а не с ребенком. Но, еще раз говорю, это не рецепт для всех. Нужно всегда смотреть на ребенка. Но что касается вот самой ситуации, научив его ограничивать себя в своих желаниях, мы научим его жить счастливо. Потому что, в принципе, мы, взрослые, если мы не умеем ограничивать свои желания и живем в бесконечных «хочу, хочу, хочу», которые растут вместе с нашими возможностями, и вначале мы хотим вроде бы ерунду, а чем больше у нас возможностей, тем больше мы хотим, человек так бесконечно несчастлив, он бесконечно за чем-то борется. Научить ограничить свои желания ребенка – это значит дать ему замечательный инструмент счастлив прожить свою жизнь. Ну, нету сейчас. Хорошо, я буду стараться трудиться для того, чтобы это было, если это нужно. Но если этого нет, я без этого проживу. Это замечательно, и вот это, ну, можно
это
назвать смирением перед Богом.
Аскетизм такой, да?
Ну, это суть аскетики, несомненно.
Ну, вот вы предлагаете, например, подростку, да, ограничить его связь с музыкой, причем, извините за выражение, совершенно дурацкая часто, которую слушают наши дети, родители. Родительское сердце это не выносит, вот ту музыку, которую слушают дети. Да? Борьба с ленью, то есть не откладывать на потом все то, что можно сделать сегодня. И этот список можно продолжить. Не ссориться, потерпеть немощи близких, да? Каждый день читать книги, и строго придерживаться распорядка дня, вовремя вставать, вовремя ложиться, молиться больше обычного, не обзываться, никого не осуждать, каждый день мыть посуду за всех. Это шикарно просто. Это подвиг служения семье.
Ну,
можно продолжить этот список. С посудой тоже тяжело. Бывает.
Хочу сразу вас поправить по поводу дурацкой музыки. Вот. Если что-то нравится нашему ребенку, значит, это уже не дурацкое. И при ребенке ни в коем случае нельзя об этом говорить.
Батюшка, как только это, мы... Нет, на самом деле это ужасающе.
Да нет.
Ну, правда. Вот я вам даже могу сейчас... Ну, не буду я эти тексты... Я даже не могу произносить эти тексты, которые в песне
Я понимаю вас.
Но вы считаете это нормально.
Если мы я не считаю нормально конкретный текст, угу. какой-нибудь, может быть, неприличный или там призывающий к каким-то страшным вещам, ни в коем разе. Я считаю ненормальным, когда мы, родители, в присутствии детей, начинаем критиковать все их интересы, вот, причем эта критика, она основана на наших определенных ценностях, жизненном опыте, но мы не можем предложить это ребенку. Понимаете, основа и суть воспитания, кроме ограничения, значит, своих желаний, заключается в том, что мы учим ребенка выбирать доброе и уклоняться от зла. Вот это суть. Научив ребенка этому, мы уже дальше можно без всякой конкретики отпускать его в самостоятельную жизнь, потому что там он научится выбирать доброе и от зла отказываться. А когда мы таким образом критикуем фильмы, сериалы, музыку, книги, еще что-то, форму одежды или самовыражение у ребенка, что происходит? Мы теряем с ним контакт. Для ребенка мы становимся чужим, мы становимся, ну, можно сказать, врагом.
Как правильно-то?
А
если
правильно
нужно, все не нравится.
Нужно понять ребенка, снизойти до него и попытаться найти в этом, в том, чем он сейчас занимается, что-то хорошее, и как-то от этого отталкиваться, с ним поговорить. Я не говорю о том, что нужно смотреть эти сериалы, слушать эту музыку, ни в коем разе. Бывает, родители тоже надевают плеер и начинают врать детям, что мне тоже это нравится. Нет, дети понимают лицемерие и понимают, что такого быть не может. Да часто дети и сами понимают, что они слушают не самое лучшее. Но нам нужно не критиковать свысока, а оставаться для детей на расстоянии возможности контакта. Потому что когда мы их только критикуем, контакт с ними закрывается. Мы для них становимся чужими. Кто для них свои? Те, кто то же самое слушает. Понимаете, это самоидентификация. Здесь есть очень-очень простое правило, которое, к сожалению, люди не знают, но оно помогает нам избежать крайностей. Правило следующее. Когда мы что-то хотим раскритиковать или запретить, нам нужно подумать, останется ли вот эта черта с ребенком через 5 лет. Начинаем с маленького. Вот представьте, маленький ребенок рисует на тубаретке. Вот мы можем его строго наказать, там, в угол поставить, попу нашлепать, там, лишить всего на свете. Вот. А можем просто поговорить и предложить альтернативу, да, на тубаретку положить, на тубаретку, раз нравится, положить там листок, и пусть там, значит, черкается. Через 5 лет ребенок будет на тубаретке рисовать или нет? Очень маловероятно. И то же самое в остальном. Вот тот же самый подросток, ну, возьмем ему лет 14, слушает такой-то, там, хорошо, там, рэп современный, может быть, с нехорошими текстами. Будет он слушать это через 5-7 лет? Вы знаете, маловероятно. Поэтому, может быть, не стоит вот с этим бороться, как с исчадием ада и конкретным
Почему
злом.
Вы думаете, что он не будет слушать?
Но если,
если у него сейчас уже формируется такой вкус.
Но если вы ему привили достойный вкус к хорошей музыке, то вряд ли он дальше будет это слушать. Ну, конечно. Вот сейчас это протест, и, может быть, даже не сколько его личный протест, сколько это такая, ну, социальная инженерия, когда все слушают, и я слушаю, и заставляю себя, чтобы это мне нравилось. Многим подросткам не нравится то, что они слушают до конца. Вы понимаете, когда с ними разговариваешь, но все слушают, он себя убеждает, что да, это круто. Круто, я хочу быть как все.
Да.
В подростковом возрасте это нормально.
Вот, кстати, можно вас затронуть вот за, как бы вот за этот вопрос, почему ребенку в подростковом возрасте так важно быть таким, как все?
Потому что для него это основа психологического развития. Ну, у нас у каждого возраста, значит, психология и педагогика выделяют основной вид деятельности, который развивается у ребенка. Так вот, основной вид деятельности у подростка – это общение и социализация. Поэтому они в этом себя находят, они через это себя находят, свою личность. Поэтому для них это очень важно. Вы знаете, я бы хотел все-таки вернуться вот к очень важной теме, к тем постным подвигам, которые мы можем предложить для детей. Потому что вот пост для ребенка, какой он может быть? Это те подвиги, которые мы можем им предложить. Сесть перед постом и сказать, знаешь, вот сейчас пост, мы все постимся, давай будем поститься вместе. Я откажусь. Мама скажет, от любимых сериалов. Вот. Я откажусь от болтовни с тетей Леной, тетей Катей, тетей Наташей и далее по списку. Я откажусь от сидения в Инстаграме. и еще чему-то. Да-да, дорогие родители, вам придется от всего этого отказаться, если вы хотите, чтобы ваши дети постились. В противном случае, если вы будете даже сидеть на одних травках и сухарями закусывать, для ребенка это будет абсолютно ничего не значить. Потому что для него нужно показать пример того, как мы достойно постимся. Что мы можем предложить нашим детям? Ну, во-первых, это отказ от мультиков и телевизора. Особенно это касается младших детей. Но я бы все-таки здесь предлагал отказ этот сделать не сквозным, то есть там 49 дней поста, а, допустим, так. Вот мы в учебные дни мультики не смотрим, в неучебные дни, суббота, воскресенье или только воскресенье, смотрим мультики, но те, которые мама, папа приготовили. Это вот для, в моей семье, допустим, это замечательный повод познакомить детей с советскими мультиками. Так они их смотреть не очень любят, честно скажу, им больше нравятся современные. Но, как известно, на безрыбье оно и рак щука. Поэтому вот здесь, раз уж ничего нет, ну, давайте будем смотреть это. И, в принципе, познакомить их с хорошими советскими мультиками тоже стоит. Отказ от компьютерных игр и планшета трудно. Опять же, можно сделать с той же самой периодичностью. В учебные дни не играем, в воскресенье, ну, там, допустим, час или два, в зависимости от того, у кого как заведено. Это будет посильно. 49 дней и будет сложно многим. Особенно тем, у кого, как говорят, есть зависимость. На самом деле это как бы часто очень мнимая зависимость. Да? Она временная, подростковая. Опять же, вспоминаем правило, о котором я говорил. Будет ли ребенок через 5-7 лет точно так же сидеть вот в этой игре и играться? Ну, вероятнее всего нет, если мы покажем ему жизнь более широко и привьем настоящие интересы. Следующий – это отказ или ограничение соцсетей. Самое сложное для подростков 10+. Мы должны с вами понимать, уже проговорили это сегодня, о том, что основной вид деятельности подростков – это общение. И поэтому сидение в соцсетях – это не развлечение для них, не только развлечение, это общение, это бесконечное сравнивание себя, я такой, а они такие. Это бесконечный поиск самоидентификации, почему они смотрят ленту, почему они так любят Инстаграм, потому что они смотрят на других и показывают себя, для них это жизненно важно. И поэтому здесь к ограничению соцсетей нужно подойти осторожно и аккуратно, смотря на ребенка. Когда ребенок застенчив, ему трудно общаться естественным путем, он общается только тут. Здесь нужно подойти вот так вот очень так спокойно. А иногда ребенок и так спокойно общается, и мы можем его, допустим, ограничить, может быть, даже на весь пост. Или, опять же, вот на учебные дни, в учебные дни там никаких соцсетей, а вот в неучебные ты там можешь, опять же, какое-то время им посвятить. Отказ ограничения в музыке. Вы знаете, я бы даже сделал так. Не просто отказ от музыки, а альтернатива. Вот не можешь ты идти по улице без своих наушников, хорошо, ну, давай ты послушаешь классику, не стоит им подсовывать церковную музыку или Иеромонаха Романа, при всем уважении, вот, лучше предложите им какую-то альтернативу, классику, иногда
а
классику.
А если он не соглашается?
Это вопрос уже другой. Нет, как уговаривать и как с ним об этом разговаривать, предложить альтернативу. Ну, давай, вот видишь, вот ты зависим уже, тебе трудно. Давай мы попробуем вот на неделю, вот вместо этого вот это вот. Ну, здесь уже, понимаете, личный, опять же, вариант и во многом личный пример. Не от личного примера нам очень сложно будет таким образом его отгородить. Иногда отказ от интернета бывает очень замечательно, особенно YouTube, ролики какие-то бесконечные, глупые, да, смешные, поиск ненужной никому информации, но будьте готовы к тому, что отказаться от интернета должна будет вся семья. Если вы это предлагаете ребенку, начать нужно себя. Можете отказаться сами, предложите это ребенку. А дополнительная помощь по дому очень важна, потому что не всегда мы детей приучаем к помощи по дому. Почему? А им некогда, мы их жалеем. У них уроки, художки, музыкалки, дополнительные секции, подготовки к экзаменам. Да все это пройдет. А если мы их не научим трудиться дома, тогда они не научатся трудиться и дальше. И вы их обрекаете на страшные муки лет на 5-7 после уже подросткового возраста, когда они будут себя ежедневно заставлять ходить на работу, заставлять мыть посуду или прибираться, и только приобретя навык через сколько-то лет, для них это станет проще. Если этот навык вы поможете им привить в детском возрасте, им жить будет значительно проще. Ограничение, отказ от сладкого – это больше для младших. конфеты, шоколадки, но, опять же, лучше всего, чтобы это было сделано в меру. Предположим, одна шоколадка, одна конфетка в день, или, допустим, мы кушаем конфеты только вот выходные или праздники церковные. Ну, вот таким образом. Но для младших это очень хорошо работает. Замечательно, это борьба с ленью. Не откладывать на потом все, что можно сделать сейчас. Но начинать нужно с себя, и ребенку постоянно тихонечко, с юмором аккуратно об этом напоминать. Не думайте, что если он возьмет этот пост, он на завтра же исправится. Это очень сложно. Поэтому чуть-чуть потихоньку ему напоминать и где-то даже чуть-чуть помогать. Не ссориться с родными, братом, сестрой, бабушкой. Каждый день читать книгу, особенно для тех, кто не любит читать книги. Это не обязательно должна быть какая-то церковная книга, Евангелие, Житие святых. Это может быть вполне нормальные детские хорошие книги, хорошие классические. Строго придерживаться распорядка дня, то есть вставать вовремя и ложиться, это тоже очень сложно. Каждый день молиться, если нет такой практики, это замечательно. Не обзываться, никого не осуждать, ну, по крайней мере, стараться. Это сложно, мы сами не можем никого не осуждать, но, по крайней мере, стараться и замечать это в себе в пост, это будет очень важно. Ну, вот есть такие, да, как мыть посуду за всех, но, опять же, в какие-то определенные дни. Ну, или запрет на лакомство, вот это, кстати, можно на протяжении всего поста. Чипсы, жвачки, сухарики, газировка, можно от этого 49 дней без этого прожить и ничего при этом не потерять. Что еще хочу сказать? Два важнейших момента. Во-первых, можно вот эти посты чередовать. Мы иногда так делаем. На бумажке пишутся посты, и ребенок в воскресенье вечером вытягивает бумажку, и это всю следующую неделю было, да. Он этот пост несет. Пост меняется, тут вот ты без контакта, тут ты без сладкого, и ребенку это проще и интереснее. Есть элемент игры. Для ребенка это всегда очень-очень важно. И второй момент. В пост должны быть обязательно как отрицательные, так и положительные моменты. Отрицательные – это запреты. Нельзя, но должны быть и положительные. Что мы делаем, что мы приобретаем, какие навыки у нас появляются. Без положительных моментов очень часто отрицательные моменты бывают совершенно впустую. Почему? Ну, мы помним, да, что святое место пусто не бывает, и любую страсть, когда мы ее заменяем, нужно заменять добродетелью. Если же этого нету, то, по словам Господа, приходят 7 злейших и поселяются там. И вот здесь очень важно, что должен быть отрицательный момент и должен быть положительные. Мы это сами должны обязательно продумать.
Ну, батюшка, все, вы высказали сегодня, или какие-то у вас еще есть, не знаю, пожелания, может быть, нашим радиослушателям, может, взрослым что-то, потому что в основном тоже сегодня детей это все касалось, конечно же.
Знаете, самое главное, наверное, пожелание – это не делать детям слишком больших нагрузок и не устраивать строгий контроль. Даже если вы видите, что дети где-то не справляются с постом, ни в коем случае не нужно давить психологически и никогда наказывать. Если мы наказываем за то, что ребенок не может что-то сделать до конца, мы навсегда отобьем желание к любому посту. Пост – это вещь добровольная. Кто когда вас наказывал, что вы не поститесь. Вы сами, для себя ваша совесть вас обличает. Может, духовник немножко пальцем ваш пожурить, ай-яй-яй, давай-ка, надо уже, пора уже браться за себя. Наказывать нельзя, и нужно всегда находить контакт с ребенком и стараться вместе с ним идти этим путем, только вместе. Христос, Он стал человеком для того, чтобы мы смогли стать как боги, и мы должны следовать Его примеру и спускаться до наших детей, до наших подростков с их дурацкой музыкой, дурацкими фильмами, дурацкой одеждой и возводить их уже до того уровня, к которому мы сами бы хотели прийти.
И самое главное, чтобы мы с ними могли найти вот эти замечательные взаимоотношения и не потеряли вот этого близкого, такого вот человеческого, родительского общения с ними. Батюшка, вам большое спасибо, и, надеюсь, до встречи в эфире. Спасибо вам большое, дорогие слушатели. Сегодня у нас в гостях был священник Никита Заболотный, батюшка, клирик храма святых апостолов Петра и Павла города Полевского Екатеринбургской епархии.
До свидания.